оба очень серьезные и обстоятельные. Соискатели поступили из каких-то мудреных философских соображений, а уж верно своего добьются. Коломбина содрогнулась, представив, какой трагедией эта немецкая целеустремленность обернется для их бедной Мутти, но тут же устыдилась этой обывательской мысли. Ведь сама не так давно написала стихотворение, в котором утверждалось: «Лишь тот, кто безогляден и стремителен, способен жизнь свою испить до дна. Нет ничего, ни дома, ни родителей, есть только блеск игристого вина». Еще там был низенький плотный брюнет с длинным носом, вступавшим в решительное противоречие с пухлой физиономией. Его звали Серано. «Этот особенно не мудрствует», — покривился Петя, зная себе, копирует стихотворную манеру растановского Бержерака. «В объятие той, что мне мила, я попаду в конце посылки». «Записной шутник, фигляр, из кожи вон лезет, чтоб поскорее угодить на тот свет». Последнее замечание заставило Коломбину приглядеться к последователю гасконского остроумца повнимательней. Когда Калибан ракочущим басом декламировал свое жуткое творение про скелетов, Серано слушал с преувеличенно серьезной миной, а, поймав взгляд новенькой, вдруг изобразил череп, втянул щеки, выпучил глаза и сдвинул зрачки к своему впечатляющему носу. От неожиданности Коломбина прыснула, проказник же поклонился и снова принял сосредоточенный вид. «Рвется на тот свет? Видно, не все так просто в этом веселом толстячке». «А вот это Офелия! Она у нас на особом положении. Главная помощница Проспера. Мы все умрем, а она останется». Юную девицу в простом белом платье Коломбина заметила лишь теперь, после Петиных слов, и заинтересовалась ею больше, чем прочими членами клуба. Ревниво отметила белую чистую кожу, свежее личико, длинные вьющиеся волосы, такие светлые, что в полумраке они казались белыми. Прямо ангел с пасхальной открытки. Лорелея Рубинштейн не считалась, толстая, старая и вообще небожительница, но эта нимфа, по мнению Коломбины, была здесь явно лишней. За все время Офелия не проронила ни звука, стояла с таким видом, будто не слышала ни стихов, ни разговоров, а прислушивалась к каким-то совсем иным звукам. Широко раскрытые глаза смотрели словно сквозь присутствующих. «Что еще за особое положение такое?» — ревниво нахмурилась новенькая. «Какая-то она странная», — вынесла свой вердикт Коломбина. «И что он в ней нашел?» «Кто? Дож?» Петя хотел объяснить, но Проспера властно поднял руку, и все разговоры сразу стихли. «Сейчас начнется таинство, а между тем среди нас чужая», — сказал он, не глядя на Коломбину. У той сердце так и сжалось. «Кто привел ее?»
«Я, учитель, волнуюсь», — ответил Петя. «Это Коломбина. Я за нее ручаюсь. Она еще несколько месяцев назад сказала мне, что устала от жизни и хочет непременно умереть молодой». Теперь Дош обратил на замершую девицу свой магнетический взгляд, и Коломбину из холода бросила в жар. О, как мерцали его строгие глаза!
«Ты пишешь стихи?» — спросил Проспера.
Она молча кивнула, боясь, что дрогнет голос.
«Прочти одну строфу, любую, и тогда я скажу, можешь ли ты остаться».
«Срежусь, сейчас срежусь», — тоскливо подумала Коломбина и часто-часто захлопала ресницами. «Что прочесть?» Лихорадочно перебрав в памяти все свои стихотворения, она выбрала то, которым гордилась больше всего — «Бледный принц». Оно было написано в ночь, когда Маша прочла принцессу грезу и после прорыдала до утра. «Бледный принц опалил меня взором лучезарных зеленых глаз, и теперь под венечным убором не украсят с тобою нас».
«Бледный принц» — это было про Петю. Таким он представлялся ей в Иркутске. В ту пору она еще была немножко влюблена в Костю Леваниди, который уж и предложение собирался делать, теперь смешно вспомнить. А тут появился Петя, ослепительный московский орликин. Стихотворение про бледного принца написано было для того, чтобы Костя понял, между ними все кончено, Маша Миронова никогда уже не будет такой, как прежде.
К
Коломбина запнулась, боясь, что одного четверостишия недостаточно. Может, прочесть еще немножко, чтобы смысл стал понятнее. Там дальше было так. «Не стоять нам пред аналоем, не ступать на венчальный плат. Бледный принц прискакал за мною и позвал в Москву на закат». Слава богу, что не прочла, а то все бы испортила. Проспера жестом велел чтице остановиться. «Бледный принц — это, конечно, смерть?» — спросил он. Она поспешила кивнуть. «Бледный принц с зелеными глазами», — повторил Дож. «Интересный образ». Грустно покачал головой и сказал тихо. «Что ж, Коломбина, тебя привела сюда судьба. О судьбе не перечит. Оставайся и ничего не страшись. Смерть — это ключ, открывающий двери к истинному счастью. Угадай, кто это сказал?»